вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии Радио Радонеж проходит круглый стол, посвященный книге отца Даниила Сысоева «Брак с мусульманином» и той реакции, достаточно живой, которую эта книга вызвала. Сегодня у нас в студии сам автор, отец Даниил Сысоев, известный религиовед Роман Силантьев, писательница Елена Чудинова и я, обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худеев. Я думаю, что мы начнем с того, что предоставим слово самому отцу Даниилу, чтобы он немножко сказал, зачем и с какой целью он эту книгу написал, что его к этому побудило.
Действительно, тема, заявленная в названии книги, то есть «Брак с мусульманином», является одной из самых животрепещущих для современного российского общества, и не только российского. Действительно, существует огромная проблема, возникшая в результате преодоления наследия советизма, когда люди, принадлежащие к традиционно православным народам, и люди, принадлежащие к традиционно исламским народам, вступают между собой в браки. Еще связана эта проблема также с тем, что многие наши девушки уезжают за границу и там вступают в брак с представителями народов ислама. Я как священник столкнулся с тем, что брак между христианином и мусульманином, которое, как известно, строго запрещено и Библией, и церковными соборами, и святыми отцами, приводит к чрезвычайно трагическим последствиям не только в будущей жизни, да, чего мы больше всего на свете боимся, но и приводит к трагическим последствиям здесь, в жизни здешней. Потому что слишком уж различные представления братья у мусульман и у христиан, слишком противоположные эти религии, христианство и ислам. Безусловно, мы должны понимать, что никакого понятия авраамической религии нет в природе, это выдумка религиоведов, непонятно, на чем основанная, откровенно говоря. И на самом деле идет речь даже о противоположных совершенно направлениях религиозной мысли человечества, что проявляется в противоположных системах нравственности, в противоположных системах брачного права, в противоположных представлениях о добре и зле, очень часто существующем в исламской уме и в православной церкви. И в связи с этим возникают тяжелейшие конфликты, которые могут привести или к слому личности христианина, или приводят они к разводам, в лучшем случае. Безусловно. Но счастья в таких браках вряд ли будет.
Эта книга уже вызвала достаточно резкую реакцию, и против нее очень резко выступил сопредседатель Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман азиатской части страны Нафигулла Аширов. Нафигулла Аширов даже сравнил ее с известными датскими карикатурами. Вот я хотел бы спросить у Романа Силантьева, кто такой, собственно, Нафигулла Аширов, чем он знаменит?
Нафигулла Аширов – это наиболее одиозный исламский лидер России, это, наверное, после Гейдара Джамаля наиболее одиозный. Действительно, его заявления носят практически на 100% скандальный характер, и последние полгода он, так сказать, активизировался в наибольшей степени. Такое ощущение, что он получил некий грант на борьбу с православием, поскольку заявления озвучивают завидной регулярностью, с оскорблениями в адрес Святейшего Патриарха и всей Русской Православной Церкви, и в поддержку академиков-атеистов в свое время прославился заявлениями не только антихристианскими, но и антииудейскими, антибуддистскими, когда в 2001 году одобрил разрушение статуи Будды в Бамиане, призывал российских мусульман воевать на стороне талибов. Не так давно московская прокуратура вынесла ему предупреждение за апологетику в адрес сочинений террористической организации Хизбут-Тахрир. То есть вот в книгах террористов из Хизбут-Тахрира он ничего плохого не нашел. Личность, не скрывающая своей принадлежности к нетрадиционному исламу и своей искренней враждебности ко всему православному.
Насколько Нафигулла Аширов представляет российских мусульман? Насколько вот широкой поддержкой пользуется его позиция?
Из тех 3700 мусульманских общин, которые у нас насчитываются, Нафигулла Аширов контролирует около 150. Но благодаря своим заявлениям он довольно широко известен. Это один из сопредседателей Совета муфтиев России, с другой стороны. И, в общем-то, и сделаны его заявления, но также позволяют делать вывод, что это импозиты Совета муфтиев России, поскольку они не опровергаются.
У нас в студии писательница Елена Чудинова. Как бы вы прокомментировали это намерение, эту угрозу судебного иска против книги отца Даниила Сысоева?
Каким образом вот все эти граждане из мемориала, все эти либералы, каким образом они умудряются позволять господину Аширову так ловко водить себя за нос? То есть он вдел им вот это вот секулярное колечко в нос, и он с ними гуляет туда, куда ему, Нафигулле Аширову, благоугодно. Неужели они всерьез верят в то, что вот этот экспансивный натиск исламского экстремизма имеет что-то общее с тем, что они призваны защищать, а именно с равноправием, со свободами и со всем остальным? Забавно, не правда ли? Я намерена даже написать статью вот вслед нашему разговору в свою, так сказать, основную газету «Наше время», потому что тема-то для разговора очень серьезная. Но еще, господа, вот хочу обратить внимание на то, что либералы могут считать себя дураками сколь им угодно. Они могут верить, что господин Аширов радеет только о гражданском обществе. Если им это так нравится считать, пусть считают. Но и мы сами во многом виноваты в том, что проистекает сегодня. Потому что, когда был карикатурный скандал, сколько раз доводилось мне, например, слышать такое мнение. Вот были оскорблены чувства верующих, духовные мусульмане и бездуховные европейцы, как мы не можем не выразить им своего сочувствия? Извините, господа, если человек оскорблен в своих религиозных чувствах, он в рамках нашей цивилизации идет в суд, он взывает к общественному мнению. Если он в своих религиозных чувствах громит витрины, то он хулиган и враг нашей цивилизации. И поддержка хулиганов, которая звучала с наших экранов, позволяет духовным хулиганам, вроде Нафигулы Аширова, распоясываться. И вообще мы стоим в очень слабой позиции. Я замечаю, вот на днях я видела по телевизору какой-то сюжет, где спорили, ну, ток-шоу. Кавказская женщина не желает, чтобы ее сын женился на русской. И вся студия ее дружелюбно уговаривает, что и обычаи-то она ваши переймет, и вот не надо о русских сразу плохо. А вот вообразите на секунду, что в обратном смысле ситуация возникает. Русская женщина не хочет, чтобы ее сын женился, допустим, на мусульманке. Даже не на татарке, даже не на чеченке, а на мусульманке. То есть тут нет национального фактора, а в том случае он был. И какой же поднимется вой? Возможно ли обсуждение такого сюжета по нашему телевидению? Нет. Русский, который открыто заявляет, что он против чего-то, он уже сразу изначально преступник. Это кавказскую женщину мы будем уговаривать. Как же так? Да вот русские тоже хорошие. А, собственно говоря, православный священник написал книгу по вопросам сугубо религиозным, не затрагивая никого национально. Но сразу же в силу того, в какое слабое положение мы постоянно позволяем себя ставить, сразу же он оказывается ошельмован. Ну, а чего мы ждали?
Я бы сказал, что нам важно все-таки разделять действительное оскорбление и религиозную полемику. Вот что касается датских карикатур, я их все-таки никак не могу одобрить. Это была все-таки недостойная выходка со стороны датской газеты. Как бы резко мы не порицали те эксцессы, которые были потом со стороны мусульман. Тут, конечно, если Иванов назвал матушку Сидорова непочтенной женщиной, а Сидоров на него кинулся с ножом, то, конечно, Сидоров не прав, что с ножом кидаться, но и называть матушку собеседника непочтенной женщиной оно тоже как-то не надо. Однако в книге отца Даниила мы все-таки находим не религиозное оскорбление, а религиозную полемику, и везде, где взаимодействуют люди разных религиозных убеждений, разных вероисповеданий, такая религиозная полемика неизбежна. К нам в студии присоединился преподаватель Московской духовной академии Юрий Максимов, и я предоставляю ему слово.
Мы должны понимать, что это конкретный отдельный инцидент, когда муфтий Аширов сделал очередное для него рекламное заявление, что это не нечто вот висящее в воздухе, а это часть вот определенной кампании против православия, которую вот ведет, ну, по крайней мере, некоторая часть российских мусульман. Если мы посмотрим, она началась, по моим вот наблюдениям, в такой вот общественной сфере, она началась где-то года 3 назад. Значительную часть вот этих инициатив поддерживал или был рупором как раз муфтий Нафигулла Аширов. Хотя не только он. это, ну, нашумевшие случаи, это его высказывания действительно скандальные относительно вот основ православной культуры, и его как бы возмутило то, что они преподаются русским школьникам на Кубе. До этого его возмутил крест в гербе Российской Федерации, были другие вот высказывания подобные. Это именно все как определенные линии, выстроенные против православия, определенные информационные удары. Я когда готовился к этой беседе, я вынужден был просмотреть некоторые высказывания муфтия Аширова. И меня заинтересовало то, что далеко не все христианские конфессии с его стороны пользуются таким вот вниманием, как православие. Например, он, как я читал, имел очень приятную, милую беседу с каким-то высоким чином российских католиков, после которой заявил, что у мусульман с католиками самые теплые отношения. Вот православные таких слов от муфтия Аширова публично не слышали. Это нужно понимать, что дело не в том, что отец Даниил написал книгу, дело не в том, что отец Даниил в ней написал, дело в том, что это определенная тенденция.
Да, я думаю, что здесь дело действительно не только во мне, не столько даже во мне как таковом. Вот, но дело в том, что ислам сейчас ощущает себя как некая сила. Причем и больше всего ислам боится, на самом деле, самое интересное, не каких-то там оскорблений и так далее. Он боится честного диалога. Вот сам этот случай, попытка закрыть рот честному диалогу по межрелигиозным вопросам. Ведь, строго говоря, в чем обвиняют меня? Аширов говорит, что его оскорбил факт, что христиане считают Аллаха мысленным идолом. Ну, простите, а как вы, он думал, что как они должны считать? Богом отцом, что ли? Кем они считать должны? По-любому, потому что у нас есть Томас Собора 1180 года, который совершенно четко говорит, что это нечестивое изобретение, и по-другому просто им быть не может, потому что кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его, как говорил сам Христос. Потому что Христа-то мы не можем править явно совершенно. А дальше Аширова возмутило то, что я дискредитирую ислам тем, что утверждаю, что женщина, которая выходит замуж за мусульманина, она сама остается на положении животного. Действительно, я убежден, что отношение к женщине в исламе вообще совершенно свинское. Ну, вот, например, имеет ли право мусульманин бить свою жену? Так об этом же Коран прямо говорит. А Коран 4, сура 34 аят. А те, кто непокорности жен, которых вы боитесь, увещайте и подъедайте их на ложах и ударяйте их. На них хадисов, рассказывать, какой толщины должен быть палка по избиению женщины, каким образом, чтобы не испортить, как следует там внутренних органов, что вот как это правильно делать и как часто это делать, в каких случаях делать, каких не делать. И Коран и Сунна, они вполне четко унижают женщин по-любому. Понимаете, вот надо унижать даже уровень ниже языческого часто.
По крайней мере, Мухаммад запретил закапывать новорожденных девочек, что было в обычае арабов. В сравнении с нашими представлениями о том, как надлежит обращаться с женщиной, исламские представления, конечно же, производят впечатление достаточно шокирующее. Я вот хотел бы спросить у Романа Силантьева, что специфического, что отличного от нашей культуры есть в исламском отношении к женщине, что может шокировать и неприятно удивить европейку или русскую женщину, которая окажется в исламской среде?
Отношение к женщине в исламе сильно варьирует от конкретных мест, где этот ислам распространялся. Вообще исламское право всегда строилось на синтезе собственного богословия, исламского права шариата и обычаев, принятых в тех местах от датов. То есть где-то, например, женщины ходят в глухой паранже, которая закрывает полностью лицо и фигуру, в некоторых они ограничиваются ношением платков, а даже часто и платки не носят. В примере Боснии можно легко увидеть, как там уживаются обе модели, что можно одновременно, даже имея один мусульманин несколько жен, одна может у него, так сказать, полный соблюдать аурат, это называется, покрытие своего тела, другая, наоборот, ходить в мини-юбке по улице. Так что это по-разному. Но у нас, как принято, в общем-то, считать по странам Персидского залива, где действительно женщины одеваются в глухую одежду, и права их довольно ограничены многоженством. То есть, может, мусульманин имеет право иметь 4 жены. Реально этим правом пользуются четверть мусульман, то есть четверть только мусульман в мире имеют более одной жены, и всего 0,5% имеют 4 жены. То есть явление многоженства в исламском мире распространено мало, характерно как раз вот для именно арабских стран. Например, не в Турции, в Сирии, не, например, среди российских мусульман. Этого практически нет. Явление единичное. Ну, у нас вот в России многоженство распространено где-то среди 5%, наверное, процентов населения только в Чечне и в Ингушетии. А в остальном это случаи уникальны.
Насколько прочно положение женщины в мусульманском браке, насколько, скажем так, высок барьер, который нужно преодолеть для того, чтобы развестись?
Ну, женщину мужчина может бросить по любому практически поводу, достаточно ему 2 раза сказать «талак». То есть развод, и, в общем, даже можно смс-ку прислать, вот сейчас по новым фетвам разрешено это делать заочно. Но при этом, если он брал жену-девственницу, он должен ей крупный выплатить штраф, поскольку ей уже в таком состоянии будет труднее. То система брачных отношений у мусульман резко отличается от христианской, и даже как-то сложно сравнивать. То есть, с одной стороны, женщина, конечно, имеет меньше прав, с другой стороны, больше. Ну, в целом, конечно, с нашей точки зрения, прав она имеет меньше. То есть, с другой стороны, муж ее обязан полностью содержать, она имеет право не работать, и если муж ее не удовлетворяет сексуально, то она имеет право требовать развода на этом основании выплаты того же штрафа. То есть, есть вот там такие интересные моменты, защищающие права женщин. С другой стороны, если рождаются дети и происходит развод, они всегда остаются у отца. А детей и женщины прав не имеют никаких. Также вот у шиитов, например, есть понятие временного брака. Часто, например, отсутствие проституции в исламских странах, он и у многих суннитов. Ну, хотя суннитские ученые выступают против вообще института временного брака, но тем не менее он тоже встречается, поэтому нет такой проблемы, как проституция. То есть никакого смысла, в общем-то, нет проституции, если можно все законным путем это сделать. Также нет в исламских странах изнасилований, поскольку женщина, которая заявит об изнасиловании, имеет хороший шанс самой сесть за преступление сексуального характера. Также в исламском мире за прелюбодеяния серьезные есть санкции по шариату, однако они крайне редко применяются, и человека уличили в прелюбодеянии или женщину, надо иметь 2 свидетеля, 2 до 4 свидетелей в зависимости от конкретных законов. Происходит это крайне редко.
Елена, вы хотели бы прокомментировать?
Мне хотелось бы возразить господину Максимову в его достаточно интересной мысли, что атака ведется на православие, на католицизм, атаки не ведется. Господа, это так и не так, это в России. На католицизм не ведется атаки, на лютеранство не ведется никакой атаки по той простой причине, что ни католицизм, ни лютеранство не являются условием выживания русского народа. Не забудьте, наши оппоненты очень большие практики, господа. Они не мыслят высокими категориями, они мыслят все в конкретном русле. Вот почему православие здесь идет заказ на православие? Потому что без православия русский народ слаб, а русский народ – это титульный народ. И он в основном занимает в более или менее сплоченном состоянии вот эту вот нишу, которая им нужна для себя. А если в Италии, например, произойдет такое странное дело, на что многие надеются, что с Бенедиктом чуть-чуть воспрянет католицизм, чуть-чуть вернется в традиционные берега. Я не из оптимистов в этом отношении. Но, допустим, если католицизм станет чуть-чуть сильнее, то он моментально будет подвергнут такому же заказу на его потеснение, на его дискредитацию, потому что он будет являться условием выживания итальянского народа, опять же, на той конкретной территории, которая нужна другим. И вот, господа, вопрос-то в том, что у нас ничего нет, кроме этого континента.
Раз вы упомянули такой противоестественный союз между такими сторонниками светского государства, причем светского в такой максимально, ну, я думаю, подходящее слово советской трактовке, и Нафиговой Ашировым, когда вот речь шла о гербе, и действительно этот союз поражает своей противоестественностью, потому что ислам, он не предполагает никакого светского государства. Если церковь может существовать вот в том государстве, которое есть, и может существовать при самых разных общественных устроениях, то ислам все-таки имеет определенный проект того, как должно быть устроено общество в соответствии с требованиями ислама. Так что, действительно, тут можно только удивляться такому союзу. Очевидно, что эти союзничающие стороны, они надеются просто использовать другую сторону для того, чтобы в итоге победить, в итоге добиться своих целей. Но я предоставлю слово Юрию Максимову.
Книга отца Даниила, так же, как и вся его деятельность, это, вот, скажем так, исключительно религиозная деятельность. Книга, которая написана православным священником для православных христиан, и как на ней самой написано, по заказу и для нужд одной из епархий Русской Православной Церкви. То есть это, можно сказать, наша христианская литература. Все инициативы, которые отец Даниил публично предпринимает, это исключительно инициатива вот именно христианского характера. Не инициативы по социальному ущемлению там, мусульманского населения. Что же касается вот его оппонента в данной ситуации, его возмущает деятельность церкви в обществе, и его инициативы направлены на минимизацию этой деятельности, на ухудшение жизни именно вот православных христиан, православной церкви. Это внутренняя книга наша, православная книга для нас, православных христиан, написана нашим православным священником не из своей головы, а по святым отцам, по канонам нашей православной церкви, по нашим соборам. И нам сейчас совне из мусульманского мира говорят, что они нам будут теперь диктовать, что мы можем писать в наших православных книгах, а что не можем и так далее.
С мусульманской стороны никто не воздерживается от религиозной полемики, и я тут не собираюсь ни на кого в суд подавать, у них есть такое право. Я читал мусульманские материалы для того, чтобы с ними спорить, и в этих материалах оспаривается достоверность священного писания, возводятся там различные обвинения на церковь, утверждается, что Господь наш Иисус Христос и не Сын Божий, и не был распят, высказываются другие подобные вещи, которые, естественно, у меня, как у христианина, могут вызывать там только самое резкое несогласие, более того, они могут меня как-то и задевать, и огорчать, и быть мне неприятны, но, тем не менее, я не считаю, что это преступление, и за это надо в суд тащить, потому что неизбежно, если у человека есть религиозные убеждения, не совпадающие с моими, он будет мои убеждения оспаривать, а свои защищать, и пытаться ему это запретить, это действительно лишать его права открыто исповедовать свою веру. Потому что право на полемику, право на спор с другими убеждениями, это право совершенно неотъемлемое от свободы вероисповедания как таковой. Я считаю, что было бы, конечно, с нашей стороны несправедливо запретить мусульманам оспаривать Евангелие, запретить мусульманам оспаривать учение церкви. Но было бы еще более странно, если бы кто-то из мусульманских деятелей запретил нам оспаривать учение ислама. Я думаю, что попытка запретить, попытка рассматривать спор с вероучением как какое-то такое деяние, которое надо преследовать по закону, это все-таки некий признак неуверенности и слабости. Я хотел бы спросить у Романа о том, какая существует в исламе традиция полемики с христианством и как мусульмане в целом реагируют на полемику с исламом.
Нужно сказать, что в мусульманских странах, как правило, запрещена какая-либо полемика с исламом, и так сказать, ни в Саудовской Аравии, ни в Египте, ни в Иране. В общем, трудно себе представить, что кто-то будет публично полемизировать с исламом, там, говорить о том, что Коран содержит какие-то противоречия или хадисы сфальсифицированы. Это считается разновидностью миссионерской деятельности, никакого, в общем, категорически запрещается.
То есть я уточню, если человек очень вежливо, очень деликатно, без всяких там безобразий, без всяких карикатур, очень академическим тоном скажет, вот вы знаете, я считаю, что это место в Коране там противоречит другому месту. С точки зрения там тех же саудовских законов, он совершил противоправное деяние, его за это накажут?
Конечно. В Пакистане это особенно заметно, что даже если человек усомнится в том, что Мухаммед был пророком, тоже, в общем, это уголовно наказуемое деяние.
Скажем, появление в какой-то из этих мусульманских стран христианской книги, критикующий ислам, она вот исключена.
Скажу больше. Запрещено появление книг, которые не соответствуют исламскому вероучению. То есть ввоз Евангелия в ту же Саудовскую Аравию является уголовно наказуемым деянием. Представить себе, чтобы какую-нибудь антиисламскую полемическую литературу туда вести, даже не приходится. Запрещена литература, просто излагающая основу христианской веры.
То есть в данном случае Нафигулла Аширов пользуются теми правами, которыми ни в коем случае не пользуются христиане мусульманских стран.
Да, в общем-то, легко заметить, что во всех странах с преобладанием мусульманского населения христианская проповедь или запрещена напрямую, или ограничивается очень жесткими запретами. Вот, например, даже в Турции, которая светское государство, никакой христианской проповеди речи не идет. Да и при этом во всех странах с преобладающим христианским населением мусульмане пользуются полной свободой миссионерства. Даже в Греции, которая наиболее, скажем так, жестко защищает свою религию большинства, это, в общем-то, мусульмане делают, что хотят в этом смысле.
То есть можно представить себе какую-то зеркальную ситуацию, некий мусульманский деятель пишет книгу «Брак с христианином» и объясняет мусульманам, почему благочестивые мусульманки не стоит выходить замуж за христианина, попутно полемизирует с христианской религией, и в этой же мусульманской стране встает некий христианский деятель и подает на этого мусульманского автора в суд.
Таких случаев мне неизвестно, это себе трудно представить. Это является просто нормой книги, издавающейся в мусульманских странах в отношении христианства, иудаизма, особенно религии Востока, не на порядок более жестко написано, чем книги даже дореволюционных православных миссионеров об исламе. Уже немалая часть исламских богословов вообще христиан за христиан не считает. Считает, что они отнюдь не те люди книги, о которых говорится в Коране, а некая секта, извратившая саму суть христианства, поэтому и разговора с ней никакого быть не может.
Ну, одно, кстати, из противоречий, которые бросаются в глаза при чтении Корана, это то, что в разных отрывках Корана там высказывают совершенно разные отношения к христианам. Есть два отрывка, где о христианах говорится достаточно так позитивно, и есть третий отрывок, где, наоборот, о христианах говорится с резким осуждением и гневом.
В Коране есть понятие отмененных аятов, и проблема в том, что богословы не имеют общей точки зрения на то, какие аяты являются действующими, а какие аяты являются отмененными. Во многом это и дискуссия между ухабитами и традиционными мусульманами из-за этого проистекает. Также нет общей точки зрения о хадисах, какие хадисы имеют иснад, то есть происхождение истинное, а какие являются ложными. И исламское богословие, оно не единое, это просто совокупность различных богословских школ, которые нередко противоречат друг другу в базовых моментах. И говорить о том, что ислам что-то к чему-то учит, ну, вот есть, конечно, некоторые базовые вещи. Никто из исламских богословов, скажем, Аллаху сотоварищи не предает, но в более частных деталях, например, в отношении к христианам очень резкие, высказывают с точки зрения совершенно официально. В Саудовской Аравии, ну, просто там, если дошкольные учебники почитать, что там о христианах пишется. Все же христиане считаются крестоносцами, по определению, которые только, так сказать, и мечтали, что ислам мусульманам нагадить. Причем я хочу сразу подчеркнуть, что мусульмане не отличают православных от католиков-протестантов. Для них все христиане на одно лицо. Только редкие богословы, особенно образованные люди, знают, что, в общем-то, мы и Папа Римский, и православные священники несут ответственности за его высказывание. Это большая редкость в исламском мире. Но, с другой стороны, христиане, как правило, мусульман тоже считают единым целым.
Еще проблема нашей вот ситуации в том, что получается игра как бы двойных стандартов. При этом мы разрешаем ее вести, понимаете? Самое интересное. Надо сказать так, что давайте делать зеркально. Если вам не нравится, да, какие-то положения христианской религии, а это речь идет именно о вероучении христианства. Если, простите, символ веры противоречит 282 статье Уголовного кодекса, простите, давайте иметь Уголовный кодекс. Ну, давайте просто четко скажем. У нас существует конституция, согласно которой каждому человеку предоставлена свобода излагать свои мысли, свобода вероисповедания и свобода защищать свое мнение. Но ты имеешь право это делать, только не используя, простите, угроз. Сейчас мы с вами говорим об реакции на книгу «Брак с мусульманином», но ведь, заметьте, уже даже в первых сообщениях появились просто прямые угрозы. Нафиг Галаширов говорит, что Даниил Сысоев делает себя новым Салманом Руди. Что Салману Руди обещали, как бы давно известно. И я знаю, мне уже неоднократно, даже ответственные органы государства говорили, что на меня готовились покушения, мне поступает чрезвычайное количество угроз по интернету. И все эти вещи, они явно не свидетельствуют в пользу того, что мусульмане как-то поддерживают свободы, хоть какие-то свободы в принципе. И здесь какой принцип разговора с мусульманами? Они считают, что если они будут громко хамить, они будут считать себя сильными. Вот это такой принцип, принцип торжествующего варвара, да, как говорил Полхлебников. В некотором смысле я с Еленой больше соглашусь. Действительно, удар направлен против всего христианства. В России действительно удар направлен на православие. В западном мире, а в Америке удар направлен на вообще на любое историческое христианство, хоть в каком-то форме. Вот если мы посмотрим на символ веры, весь символ веры, фактически от первого до последнего слова, отвергается исламом. И отвергается он любым способом.
Я хотела бы выделить несколько моментов еще. Во-первых, да, безусловно, они пытаются, наши оппоненты, играть на нашем поле. Казалось бы, если священник написал книгу, то уже сам его сан указывает на то, что книга написана для внутреннего пользования, для тех, кому он должен пастырствовать. Эпизод ли это? Нет, это не эпизод, потому что вспомним, когда Бенедикт процитировал слова палеолога об исламе, то ведь он их цитировал даже не в полемике с мусульманами отнюдь. Он цитировал это перед студенческой аудиторией. В этой самой аудитории уже сидел какой-то засланный толерантный казачок, который моментально это все подхватил и бросил в широкие массы. Вот это механизм, по которому нам пытаются навязать правила игры не на общем поле, где дискутируют, а на нашем собственном поле. Ну и второй момент. Вот, конечно, интересно, написал священник книгу, но ведь есть и другие книги. Есть книги, которые пишут сами женщины, причем даже не вышедшие замуж за мусульманина, особенно на англоязычных таких книг много, а выросшие в этой среде, и они пишут, что им плохо. Они пишут, что им плохо. То есть, причем иногда очень страшно это читать, как женщина вспоминает, как ее девочка и мать повела за руку к врачу, и врач ее изуродовал в контексте этой замечательной человеколюбивой религии. Вот. И вот мне бы хотелось, чтобы наши оппоненты предоставили нам хоть одну книгу, написанную женщиной, допустим, мусульманкой, вышедшей за христианина, о том, как ее били, о том, как ее унижали, о том, как ее калечили в христианской семье. Почему таких книг нет, господа? Хоть одну. Можно зарезать режиссера, снявшего фильм об угнетении женщины в исламской семье, но нельзя создать книгу, которой нет. А этих книг нет.
Ну, я бы тут вспомнил, например, книгу «Суат», «Сожженная заживо». Это мемуары женщины, которая выросла в палестинской деревне, и ее родственники облили бензином и подожгли после того, как она впала в неразумие там, с неким соседским юношей, будучи уверена, что он ее возьмет в жены. Но ее как-то вот вывезли, она попалась к каким-то европейцам, ее вывезли во Францию, она выжила. И, конечно, мне могут сказать, и это будет, в общем-то, верно, что впрямую Коран не заповедует ни женского обрезания, ни тем более там, ни убийств чести, но женщина, которая выходит замуж и оказывается в исламской среде, она, в общем-то, с этим столкнется. Тут мало будет утешения знать, что это не прописано в Коране, а просто обычай такой.
Дело в том, что нам все время предлагают обороняться. Оборонительная позиция, она всегда проигрышная, давно известна. Как говорил Брусилов, никогда не говорите, что враг войдет в мою родину только через мой труп. Всегда говорит, я с удовольствием войду на родину врага через его труп. Это нормальный христианский подход, который почему-то сейчас вылетел из головы очень многих христиан. Эти идиотские песни, что мы там пойдем все на смерть там, ради чего-то, и ради чего-то, и все так здорово. Это, конечно, паражичество, которое нужно из головы выбивать. Мы должны отвечать на вызов ислама самым сильным оружием, которое есть во вселенной. Это слово Божие. Оно сильно на сокрушение всех твердынь, как говорит апостол Павел. Не случайно в Узбекистане и Саудовской Аравии смертельно боятся Слова Божия, да? В Афганистане берут миссионеров и как каких-то террористов, да? Мучают, издеваются над ними. Почему? Потому что боятся Слова Божия. Потому что Слово Божие, оно сокрушает. Я подчеркну, среди мусульман есть много хороших и благородных людей, которые просто заморочены этой ложью, и которых нужно вырвать на просторы Царства Небесного. Нам Господь повелел проповедовать Евангелие всем народам. А что хочет Ашеров? Заткнуть рот мне, и чтобы таким образом заткнуть рот вообще миссии среди мусульман вообще в России. Дело в том, что мусульмане боятся правды. Это вот самый интересный момент. Почему они боятся правды? Почему, если вы считаете свою религию Бога откровенной, почему вы не публикуете всех хадисов? Да? Почему вы не предоставляете для широкого пользования? Почему вы делаете выдержки, нарезки какие-то? Ты сказал один хадис, мне пришлось в англоязычном варианте найти, потому что этого хадиса в нашем издании Бухари не было. То есть, даже разные тексты существуют для разных аудиторий. Мы решили продолжить и издали новую эту книжку. Новая книжка «Православный ответ ислам» – это ответ отречения бывшего священника Сахина, Владислава. Но при этом это ответ на всю современную антихристианскую исламскую полемику. Покупить ее можно во всех крупных магазинах, в Сретенском монастыре, в православном слове. Но вообще все книги нашего издательства продаются в нашем храме апостола Фомы на Кантемировской. На этой Кантемировской можете подойти, там каждый день открытая лавка, можно провести и брак с мусульманином, и православным ответ ислама.
Я хотел бы сказать пару слов о самой книге «Осада Нила», которую так много мы говорили, но которой мало уделили непосредственно внимания. Я хотел бы сказать, что это действительно хорошая книга, которую можно рекомендовать всем тем, кто так или иначе сталкивается с исламом. Это книга, в которой на самом деле, в отличие от вот той нарезки цитат, которые представлены в интернете, на мусульманских сайтах, на самом деле спокойно, вежливо, с уважением к самим мусульманам, а не к их заблуждениям, рассказано, как нужно строить с ними отношения, чем их религия отличается от нашей религии, и как церковь к этому относится.
В завершение я бы хотел подчеркнуть ту позицию, которую все мы здесь разделяем. Мы не рассматриваем мусульман как своих врагов, и мы ни в коем случае не враги им. И мы твердо намерены, как нам заповедует апостол, жить в мире со всеми людьми. Но, разумеется, мы ни в коем случае не согласимся прекратить наше христианское свидетельство и прекратить возвещать истину, которую нам заповедал Господь.